«Ты немного имеешь силы» – Откровение 3.8. Из жизни барнаульской общины МСЦ ЕХБ. Фирсов. В 1965 году усилились гонения как на барнаульскую церковь, так и на сельские общины в Алтайском крае. Так правление Серебропольского совхоза не выдало заработанную пшеницу и даже солому рабочим фаст фризен и другим по единственной причине – они верующие. Кроме того, их отправили на штрафные работы, оставив без средств к существованию их многодетные семьи. В Хабаровском районе и в селе Полевой оштрафовали 6 верующих, некоторых уволили с работы. В городах Кулунде, Барнауле, Славгороде и в селах Некрасово, Александровка, Орлова, станция Повалиха детей верующих родителей учителя подвергали изнурительным допросам, вымогая сведения о том, где проходят богослужения, и заставляя подписывать показания. Директор школы села Орлова, придя на богослужение, брал школьников за руки и насильно выводил из дома. Помимо этого, в Славгороде завели уголовное дело на верующих Руденко, Янс, Гизбрехт и Шнагаткину. В связи с этими противоправными действиями местных властей, верующие Барнаульской церкви, а также братья из общины ХБ Алтайского края, 26 ноября 1965 года пришли с ходатайством в крайисполком, но с ними обошлись довольно сурово. Не хотели даже выслушать, вытолкали из вестибюля и избивали. Моднов Александр Иванович. Я из Киселевской церкви и Захаров Павел Фролович из Прокопьевской приехали в Барнаул поддержать верующих в их ходатайствах. Мы пришли в крайисполком с заявлением на имя председателя Кальченко. Он оказался в Москве, как проинформировал нас дежурный. Мы долго стояли в фойе и просили, чтобы нас принял кто-то другой. В ожидании братья проповедовали, кто-то рассказал стихотворение, все пели. «Конец рабочего дня, освободите помещение», — потребовали от нас. «Мы не намерены уходить, пока нас не выслушают». О происходящем отослали телеграмму в правительство. Технички принялись мыть пол. На самом же деле они набирали ведра воды и лили нам под ноги. Мы переходили то на одну, то на другую сторону помещения. Друзья, видя, что мы задерживаемся, принесли нам еды. Часам к 10 вечера какой-то начальник распорядился вытолкнуть нас силой. Пришлось уйти, ничего не добившись. Мы вернулись в молитвенный дом. Помолились. Поблагодарили Господа и за такой исход. Друзья на ужин предложили нам по огурцу, картошине и по кусочку хлеба. Подкрепившись, мы стали рассуждать, как поступать дальше. Брат прочитал из Слова Божьего: «Си изгоняю бесов сегодня и завтра, и в третий день кончу». Луки 13:32. Эти слова Христа ободрили нас. «Сегодня нас побили, завтра могут побить, а в третий день будет победа». Так понял проповедник, так восприняли это напутствие мы. Значит, завтра еще раз пойдем. На второй день пришли, весь двор оцеплен сотрудниками милиции, и все двери в здании заперты. «Принимать вас никто не будет», — пояснили нам. Неизвестные люди вступили с нами в разговор. «Так, эту делегацию организовал Яков Биль. Пусть он пройдет к нам для беседы». «Братья и сестры», — обратился к делегации один из руководящих братьев, — «требуют брата для отчета. Мы доверим ему?» «Мы все желаем присутствовать на беседе». Они продолжали настаивать, чтобы для переговоров вышел нужный им человек. «Сколько будете стоять? Рабочий день закончился. Если желаете, чтобы вас приняли, зайдите в здание со двора». Посоветовавшись, мы решили. Весь день мы простояли у центрального входа, и нас не приняли. А на заднем дворе без свидетелей они могут расправиться с нами как угодно. «Мы туда не пойдем», — ответили им. И во второй день с побоями нас вытолкнули на улицу. В молитвенном доме мы поблагодарили Господа и с упованием на Его милость решили продолжать ходатайственное служение. В третий день, на удивление, все двери крайисполкома были открыты. Мы вошли в актовый зал. На беседе присутствовали председатель крайисполкома, его заместитель, прокурор края, заведующий краевым отделом народного образования и уполномоченный совета по делам религиозных культов. В делегации принимал участие Дмитрий Васильевич Миняков. Перед началом беседы он сказал: «Братья, Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Нужно помолиться». Мы опустились на колени, а начальство поторопилось выйти, и только после молитвы вошли и сели на свои места. В конце беседы мы опять склонились на колени и поблагодарили Господа. Начальство и на этот раз покинули помещение и через открытые двери с любопытством рассматривали молящихся. Однако наши ходатайства никаких результатов Барнаульской церкви не принесли. Лишь некоторые просьбы братьев из сельских общин краевое начальство удовлетворило. Гауф. В сентябре 1965 года для проведения богослужений Барнаульская церковь приобрела дом. Он был оформлен на меня и сестру Широбокову Екатерину. Собрания постоянно разгоняли и выбивали стекла так часто, что не успевали вставлять. В 1966 году суд вынес решение снести дом, потому что эта территория якобы необходима для строительства пятиэтажного дома. Были две попытки выселить семью и разрушить дом, но находящиеся в доме верующие воспрепятствовали. 17 марта 1966 года, когда я был на работе, а жена отлучилась на время, гонители выследили, что нас нет. Только четверо детей и две сестры-старицы оставались. Взломали дверь, погрузили вещи на машины, и как только вывели на улицу детей и старушек, бульдозеры ударили сразу по четырем углам, и дом рухнул. Когда я вернулся с работы, а дома остались одни развалины. Вещи и детей друженики доставили в благоустроенную квартиру по улице Северо-Западная, 133, квартира 3. После этих скорбных событий на первом членском собрании брат Штерцер Александр предложил свой дом для богослужений. О такой жертвенности народа Божьего я всегда вспоминаю с радостью. Все это совершал в нашем сердце только великий Бог. В мае 1966 года в Москву съехалось около 500 верующих из разных церквей для ходатайства перед правительством о своем бесправном положении. Среди участников был и я. Известно, какую расправу учинили сильные мира сего над мирной делегацией. Кого за волосы тащили в автобусы, иных бросали в них за руки, за ноги, и всех увезли на ипподром. Какие вдохновенные проповеди говорили там братья, какое пение слушали с балконов жильцы окружающих домов. В основном всю делегацию увезли в Лефортовскую тюрьму, а меня почему-то закрыли на 10 суток в Бутырскую. На допросы вызывали ночью. Кто организовал делегацию? «Вы», — отвечал я, — «сколько беззаконий совершается над верующими повсеместно. Погромы, штрафы, аресты, конфискация имущества, лишение детей за религиозное воспитание не прекращаются». Лавкайтис. 19 ноября 1971 года арестовали Дмитрия Васильевича Минякова. Он отказался принимать пищу. На 11 сутки 29 ноября после угроз и воздействия на психику, пожалея своих пятерых малолетних детей, его пытались накормить принудительно. Дмитрия Васильевича посадили на стул. Солдат заломил ему руки за спинку стула. Трое солдат, нагибая голову Дмитрия Васильевича назад, усердствовал так, что у него хрустнули кости, и он потерял сознание. Приведя Дмитрия Васильевича в чувство, попытались вставить в рот зонд, но спазмы в горле и сильный кашель заставили прекратить издевательство, проходившее под руководством врача в Барнаульском следственном изоляторе ИЗ-17-1. Через день после происшедшего в тюрьму прибыл прокурор Красноярцев, и Дмитрия Васильевича освободили из-под стражи. Одновременно с арестом Минякова прошли обыски в 7 квартирах верующих Барнаульской церкви. У брата-кассира изъяли церковные средства. 24 ноября 1971 года представители прокуратуры рано утром прибыли повторно на квартиру Давида Дризнера. «Откройте, проверка паспортного режима», — властно постучали в дверь сотрудники милиции. Хозяева открыли, но паспорта их вовсе не интересовали. Это был предлог войти в квартиру. Пришедшие устремились в комнату, где хранились трубы церковного духового оркестра. Хозяин встал им на пути, но четверо сотрудников милиции заломили ему руки за спину и босого выволокли на улицу. Периодически они приподнимали заломленные руки, что причиняло брату нестерпимую боль. Его жена Елена, ожидающая рождения ребенка, попыталась не позволить снимать висящие на стене духовые трубы. Ее грубо отшвырнули на глазах у пятерых плачущих детей. Гауф. Как только изъяли церковный духовой оркестр, мы в этот же день поехали в Прокопьевск и в Бийск. Привезли оттуда трубы духового оркестра и на воскресном богослужении громогласно прославляли Бога, несмотря на неутихающую ярость гонителей. Они, конечно, недоумевали, откуда появился второй оркестр. Вообще у нас с представителями власти были принципиальные отношения. Когда они приходили разгонять богослужение, мы в их присутствии никогда не расходились. Иногда с помехами, избиениями служение длилось по 7 часов. Многие оставляли своих маленьких детей дома, чуть повзрослее находились с нами. Уповая на Господа, мы не хотели малодушествовать перед бесчинствующими блюстителями правопорядка. Они часами держали включенную воющую сирену, чтобы изнурить нас, но Господь укреплял нас. Мы пели, молились, но не уходили. только тогда, когда они уйдут, кто-то из братьев прочитает и Слово Божье, помолимся и с миром Божьим идем домой. Стоит уступить им только раз, и они уже не дадут провести ни одного служения. Случалось, что дружинники приходили на собрания раньше верующих, располагались на церковных скамейках, но мы начинали служение стоя и радовались возможности рассказать нашим гонителям о Христе, которого они гонят. Ни на какие вызовы братья и сестры нашей церкви не являлись. Поступали согласно слов Евангелия. «Прежде же всего возложат на вас руки и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». И с сотрудниками КГБ мы старались держаться на расстоянии, не впадать в зависимость от них. Меня они пробовали вербовать сразу после службы в армии, чтобы я помогал им выявлять в церкви подозрительных лиц. Не буду я давать вам никаких обещаний, пока Бог мне не откроет, нужно ли с вами сотрудничать. Они настаивали, чтобы я сначала дал письменное согласие и не проронил об этом никому ни слова. Придя домой, я рассказал о беседе родным. Мы усиленно молились. И тут мне пришлось присутствовать на похоронах пресвитера зарегистрированной церкви. Сочувствуя родным, я разговорился с дочерью пресвитера, и она рассказала, что отца долго склоняли к сотрудничеству, даже пистолет к виску представляли, но он не согласился. Для меня это был удивительный ответ от Господа, и как вовремя. На очередной беседе сотрудник КГБ читал мне 13 главу послания к римлянам и настаивал. «Ты должен подчиняться власти». «Господь открыл мне, что сотрудничество с вами не угодно Ему». «Как Он тебе открыл? Кому ты рассказал о наших встречах?» «Я не намерен открывать вам подробности, но сотрудничать с вами никогда не буду». Он отправил меня в камеру при КГБ и в 3 часа ночи вызвал. «Ты не передумал? Дай согласие». «Нет. Мы тебя арестуем. Учти, ты первый кандидат в тюрьму». «Я в ваших руках, но согласия никогда не дам». Фирсов. Обстановка вокруг Барнаульской церкви накалялась. В 1971 году прошла серия обысков в домах верующих. Изымалась духовная литература, деньги, церковное имущество, в частности, духовой оркестр. Постоянно разгонялись богослужения. Детей в школе допрашивали, запугивали. Одного из них серьезно покалечили в школе. На членском собрании родители согласились не отпускать детей в школу, и весь учебный год они не посещали занятий. То на дом, то в церковь приходила комиссия за комиссией из Горано. «Отдайте детей в школу. Угроз было достаточно и для взрослых. Арестуем не только Минякова». Вначале на церковном братском совете рассудили обратиться с письмом к христианам всего мира и в правительство нашей страны о чинимых над нами беззакониях и кто расположен сдать паспорта. Верующие были готовы к этому шагу и говорили, если наши паспорта служат лишь для того, чтобы без церемонов вторгаться в наши дома и изымать все, что усмотрят гонители, то зачем нам такое гражданство? Мы лишены самых элементарных прав и, как христиане, не имеем даже права вместе помолиться Богу и прославить Его. Угнетение духовное мучительнее, нежели физическое. Мы же постоянно испытываем и то, и другое. Решили и сделали. Паспорта собрали, но не все, а большинство. 94 человека. Лавкайтис. В ноябре 1971 года сестра Линда Нейфельд, я, Лавкайтис, братья Артур Прицкаву и Роман Радки поехали в Москву с заявлением и паспортами. Мы решили так. Придем в приемную Президиума Верховного Совета СССР. Трое подойдут к окну приема, подадут пакет с запакованными паспортами, а я останусь как наблюдатель. Они подошли, подали пакет и сказали «возьмите». И сразу же развернулись и ушли. Мы благополучно вернулись в Барнаул. Через время наши паспорта передали в местные органы власти и сразу же начались вызовы, беседы. «Возьмите паспорта». Как мы возьмем их, если гонение не прекращается? Изъятая при обысках духовная литература, церковное имущество, деньги не возвращается. Объясняли мы и отказывались брать документы. 3 года мы жили без паспортов. Пенсионерам не выплачивали пенсии. Кто из верующих и сострадания, и братской любви пересылал деньги на наше имя, нам их не выдавали без документов. Много трудностей пережила церковь за этот период. В церкви создалась сложная ситуация. На членском собрании решили написать заявление в правительство примерно такого содержания. Поскольку мы лишены гражданства, у нас нет паспортов, гонение не утихает и ни на какие просьбы верующих нет ответа, разрешите нам выезд за границу. «Кто готов подписать такое заявление?» – прозвучал вопрос. Так как большинство членов Барнаульской церкви были немецкой национальности, они и подписали. Уходя с членского собрания, я плакала навзрыд. «Сестра Вацлава, что ты плачешь?» — спросил меня Ваня Гауф. «Думаешь, властям выгодно нас отправить?» «Брат Ваня, вот увидишь, вы уедете в Германию. Первым трем немецким семьям позволили выехать без всякого вызова из-за рубежа. У них даже не спрашивали, есть ли родственники в Германии. И остальных довольно просто отпустили. В 1974 году, когда возвратили изъятую духовную литературу, духовой оркестр, церковные деньги, освободили узников, мы взяли паспорта. В ноябре 1971 года мы сдали паспорта, а в октябре 1974 года взяли». Гауф. «Вы сдали паспорта, чтобы выехать за границу», — слышали мы тяжелый упрек в свой адрес. «У нас этого и в мыслях не было. Мы единодушны были со всей церковью и понимали, что защищаем общее дело Божье и, обличая беззаконников, вступаемся за узников. Мы не рассчитывали, что останемся на свободе и, как могли, полагали душу за страдающих братьев. Подписавших заявление на выезд стали вызывать. «Можете оформлять документы и ехать за границу». Предлагали подписавшим заявление и выдавали разрешение на выезд без излишней волокиты. Получил разрешение и я, и меня в сентябре 1974 года вызывали в КГБ. «Вы очень много зла нам причинили», — возмущался сотрудник. «Но мы все же гуманно с вами поступили, ни разу не осудили на срок. Это не ваша заслуга. Если бы не Господь, вы со мной точно так же расправились, как и сотнями других христиан. С тобой бесполезно говорить. Перешел на «ты». Мы тебя отпускаем за границу, но не клевещи там на советскую действительность. Как христианин я не имею права клеветать, а правду сказать могу. Смотря что вы называете правдой». За правдой далеко ходить не нужно. 17 марта 1966 года к моему дому прибыл отряд милиции и дружинников. Вывезли личные вещи семьи и детей, и в спешном порядке, когда ни меня, ни жены не было дома, бульдозерами разрушили дом. Это клевета или действительность? «Действительность, но я прошу не разглашать об этом. Вы не вняли моей просьбе, когда я просил, не лишайте детей крова над головой. Почему я должен внимать вашей просьбе?» «Учти», — вышел из себя сотрудник КГБ и стал стучать кулаком по столу. «Мы без труда найдем тебя там и расправимся. Я сейчас еще в ваших руках. Бог меня сохранил здесь и силен защитить и там. Иди», — с досадой махнул он рукой. Шевернев Иван Иванович, служитель. В начале 80-х годов в Барнаульской церкви вновь появились узники – Фирсов Владимир Лукич и сестра Лавкайтис Вацлава. В июне 83-го года осудили еще одну сестру. Осенью 86-го года на церковь обрушилась новая волна гонений. Церковь отпраздновала 25-летие пробуждения братства. Верующие понимали, что это ликование народа Господнего не останется незамеченным властями. На праздник жатвы молитвенный дом с любовью украсили. Закупили фрукты. Повара приготовили обед. Когда же верующие пришли к молитвенному дому, он с 9 утра был оцеплен милицией и дружинниками, чинами с большими звездами на погонах. В дом не впустили никого. Кто был внутри, те остались, а тех, кто за воротами, подогнали автобусы и всех доставили в отделение милиции. Верующие, кто не успел прийти на богослужение, собрались в другом месте и провели скромный праздник жатвы. Гонители решительно заявили: «С этого дня в этом доме вы больше никогда не будете собираться». В тот же день по всему городу и по всем учебным заведениям атеисты распространили возмутительную ложь о молитвенном доме. Об этом мы узнали от студентов и преподавателей, которые в годы перестройки приходили к нам на богослужение. В течение длительного времени церковь действительно не могла свободно собираться в этом доме. Назначали собрания рано утром в других местах, но не говорили об этом вслух, передавали друг другу записки. Для барнаульской общины существовала реальная угроза потерять еще одно место для молитвенных собраний. Представители власти не раз организовывали бригады «ломать дом». Верующие не допускали, стояли до последнего. Казалось, гонением не будет конца. Чувствовалась усталость. Как-то в Барнаул приехал брат из Новосибирска. Подошел к молитвенному дому, а там стоит автобус с дружинниками. Он смело вошел и сел на свободное место. «Вы откуда?» — спросили у него. «То есть кто вас направил сюда?» Они подумали, что он дружинник. «Я с железной дороги», — ответил брат и продолжал слушать их разговор. Женщина, ответственная за разгоны богослужений, говорила: «Мы так строго и властно запрещаем им собираться на этом месте, но мы же знаем, что отнять у них этот молитвенный дом не сможем». Когда дружинники стали расходиться, брат пришел к нам и рассказал об услышанном. Это очень ободрило нас, и мы с новыми силами отстаивали молитвенный дом. Через короткое время гонители все же ослабили нападки, и мы могли свободно собираться в своем молитвенном доме. Ночь сгущает свои краски, обычно перед рассветом. Это был последний натиск атеистов в напряженной почти 30-летней брани, в которой Бог помог церкви одержать победу. На снимке молитвенный дом Барнаульской церкви МСЦ ЕХБ. На черно-белом фото перед домом молитвы во дворе толпа верующих и четыре милиционера. Дождь, но и в непогоду разгоняет богослужение.